Спасибо, Анна. С новостями нас знакомит Анна Колчина. Ну, а что касается погоды, то она, в общем, почти по всей территории России одинаковая. Дожди, дожди и еще раз дожди. Ну, там, где не дожди, на севере там снега, а вообще... Видимо, скоро уже снега будут повсюду, вот в Санкт-Петербурге, например, к воскресенью ожидается снег, ну, в Москве тоже грядет похолодание, в общем, это не секрет, синоптики давно все это пророчат, и тоже в воскресенье уже будет минусовая температура и снег. Ну, а сегодня дождь, в Москве сегодня плюс 2,4, ветер западный 3,6 метра в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В Питере чуть-чуть потеплее, плюс 4,6, давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Итак, мы уже теперь имеем все основания для того, чтобы начать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас, как всегда, много тем. Первым делом мы отправимся в Грузию, где оппозиция, как вы уже знаете, из новостей активную ведет деятельность. Ну и российские события не останутся в стороне. Конечно, очень много будет у нас разговоров о взрыве автобуса в Тольятти. Ну и другие политические и неполитические темы в связи с тем, что приближается праздник, он выпадает на воскресенье, на 4 ноября, мы решили у вас поинтересоваться, какой нравится вам больше праздник, нынешний 4 ноября или же предыдущий 7 ноября. Так что с ответами на этот вопрос шлите нам свои сообщения на пейджер, телефон пейджинговой компании у нас прежний, 96143, это московский телефон, код Москвы 495, ну или можно смс. Сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а в самом начале, как и было обещано, мы отправляемся в Грузию. Из-за новостей вы уже знаете о том, что сегодня там должен состояться митинг, который на самом деле практически начался вчера. Ну, в общем, ситуация напряженная, события разворачиваются, и мы слушаем нашего корреспондента в грузинской столице Георгия Кабаладзе.
Сегодня в полдень в Тбилиси состоится массовая акция протеста. Оппозиционные лидеры утверждают, что на проспекте Руставели перед зданием парламента, то есть на том месте, где разворачивались все самые значительные события новейшей грузинской истории, от трагедии 9 апреля 1989 года до революции роз, вновь соберутся десятки тысяч человек и потребуют назначения новых выборов на весну будущего года вместо осени, как планируют власти. За день до манифестации протеста главный герой нынешнего политического кризиса, бывший министр обороны, бывший генеральный прокурор и глава МВД Ираклий Окруашвили, сенсационные обвинения которого против президента и спровоцировали массовые акции протеста, неожиданно для всех вылетел в Европу. Как известно, Ираклия Окруашвили ожидает суд по обвинению в тягчайших должностных преступлениях. Однако после уплаты залога в 6 миллионов долларов его выпустили на свободу. Утром в четверг бывший государственный министр Гога Хаиндрава сообщил журналистам, что Окруашвили вылетел в Мюнхен. «Да, это правда, но вы должны спросить об этом генерального прокурора Адеишвили либо министра внутренних дел Мирабишвили. Мог бы вам ответить и президент Саакашвили, но он, конечно, этого делать не станет». Адвокат Ираклия Окруашвили Эка Беселия заявила, что Окруашвили собирался прийти на митинг 2 ноября, но ее подзащитного накануне силой усадили в самолет, вылетающий в Париж, вручив утрапа шенгенскую визу. Тем не менее, для участия в митинге протеста со вчерашнего дня в сторону Тбилиси двинулись многочисленные колонны сторонников оппозиции. При этом оппозиционеры утверждают, что власти пытаются чинить им препятствия. Отнимают водительские права и техпаспорта у водителей, запугивают их, перекрывают дороги бетонными заграждениями и так далее. Впрочем, руководство патрульной полиции опровергло эти обвинения, указав на то, что в нынешних условиях удержать людей от передвижения по дорогам просто невозможно. Многие все-таки приехали в столицу еще вчера и даже ночевали на проспекте Руставели. От имени властей председатель парламента Нино Бурджанадзе обратилась к протестующим с призывом соблюдать законы и конституцию. Главное, чтобы вы, вольно или невольно, чтобы каждый человек, кто придет на митинг для того, чтобы выразить свой искренний протест, свою боль, не лили воду на мельницу тех, кого не волнует судьба Грузии, судьба нашего народа. Оппозиция на сегодняшний день выдвигает два конкретных требования. До конца дня в пятницу президент должен согласиться с переносом парламентских выборов с осени будущего года на весну, как это и было предусмотрено до последних конституционных поправок. И второе требование – освобождение политзаключенных, бывшего лидера движения «Вперед Грузия» Ираклия Батвиашвили, осужденного за интеллектуальную поддержку попытки государственного переворота летом 2006 года. И несколько студентов, которых суд приговорил к 20-дневному заключению за сопротивление полиции в ходе акции протеста. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а в России главное внимание, конечно же, приковано к Тольятти, где идет расследование взрыва в пассажирском автобусе. И, естественно, об этом пишут газеты, подтверждение чему мы сейчас получим от Мумина Шакирова, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну так и что же пишет центральная печать на этот счет?
Конечно, пишут, кроме того, что о том, как в Тольятти прошел траур, и ситуация, конечно, печальная, трагическая. Но газеты пишут также и о версиях. Смертоносный нитроглицерин. Таков заголовок в издании газеты. Причиной взрыва в пассажирском автобусе в Тольятти, в результате которого 8 человек погибли и, по уточненным данным, 60 получили ранения, могло стать самопроизвольное срабатывание взрывного устройства, сделанное в кустарных условиях на основе нитроглицерина. На данный момент это одна из наиболее перспективных версий. Бомба якобы сдетонировала в сумке одного из пассажиров, 21-летнего студента-химика местного вуза. При обыске у него дома нашли следы взрыва веществ, а также куски проволоки и рубленые гвозди, составлявшие поражающий элемент смертоносного заряда, пишет издание газеты. Тем самым версия о теракте, совершенном исламистскими террористами, отошла на второй план. Между тем, по всей России органам милиции, транспортным организациям предписано усилить меры безопасности во избежание новых терактов. Вот надо говорить о том, что официальные слова были высказаны исключительно главой Следственного комитета при Генпрокуратуре Александром Бастрыкиным. Он выступил перед журналистами, это уже пишет газета «Время новостей», и сообщил, что экспертам удалось установить предположительный тип взрывного устройства, в состав которого входили не входили ни тротил, ни пластид. Вот надо говорить еще о том, что это, конечно, не окончательная версия, но одна из вероятных, и в течение вот этого времени экспертам предстоит изучить и несколько микросхем мобильных телефонов, которые были найдены в салоне автобуса. Как рассказал в «Времени новостей» источник, близкий к следствию, подозрительный криминалистом показалась одна из них. Спайки на ней какие-то непонятные, похожие на самодельные. Не исключено, что бомба могла быть проведена в действие при помощи сотового телефона, как уже случалось не раз, отметил источник. Вот еще как продолжение этой темы. Больше всех пострадало тело 21-летнего Евгения Вахрушева, хотя имя его официально еще не обнародовано, но вот автор материала пишет, что вот резонно предположили следователи, что именно он находился в эпицентре взрыва.
Спасибо, Мумин. Ну, к этой печальной теме мы еще вернемся по ходу нашей программы, а Мумин вернется к нам в студию минут через 20-30 и познакомит нас с другими публикациями российской центральной печати. Сейчас же в Москве 19:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд России сегодня должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую ЦИК отказался зарегистрировать для участия в выборах в Госдуму. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев. В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Митинг оппозиции, стихийно начавшийся в четверг вечером в центре Тбилиси, отложен до утра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня вы сможете услышать в повторе аналитический журнал «Время и мир». Ведущая его Ирина Лагунина поведет с вами разговор на такие темы. Ноябрьские годовщины, красные праздники и жизнь. Замораживание цен на продукты в России 2 недели спустя. Картина по регионам. Почему Уругвай самая свободная страна для журналистов в Латинской Америке? И продолжение серии бесед «Культура и этика делового общения». В данном выпуске речь пойдет о Германии. Итак, не пропустите в 10.07 по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Мы же сейчас перейдем к разговору о спорте, но и здесь, к сожалению, тему трагических событий в Тольятти нельзя обойти. Дело в том, что должен сегодня, согласно календарю, пройти в этом городе матч российской хоккейной суперлиги между «Ладой» и «Витязем». И вот было решено, что зрителей на трибунах не будет, поскольку в Самарской области объявлен траур по погибшим от взрыва. То есть матч сам состоится, но без зрителей. Ну, а теперь о том, что уже состоялось, и прежде всего о футболе, поскольку 10-й тур чемпионата Испании завершился вчера 2 матчами, они оба завершились в ничью, «Эспаньол» и «Мурсия» сыграли 0-0, «Валладолид» и «Барселона» 1-1, и таким образом «Барселона» уже на 4 очка отстает от «Реала», у нее 21, столько же, сколько и у «Вильярреала», а у «Мадридского Реала» 25, но я напомню, что основные соперники «Барселоны» уже сыграли в среду. Тогда «Реал» гостевую победу над «Валенсией» одержал крупную 5-1. «Вильярреал» тоже крупно выиграл у «Леванте» 3-0. Ну и «Мадридская Атлетика» выиграла у «Севильи» 4-3. Он сейчас идет на 4-м месте. У него 20 очков. А вот чемпионат Бразилии уже завершен, и в 34-м туре клуб Сан-Паулу выиграл со счетом 3-0, ну, завершен он условно, относительно, поскольку просто определился чемпион. Выиграл Сан-Паулу у Америки 3-0, набрал 73 очка и стал недосягаем для ближайшего преследователя Сантоса. Так-то формально еще 4 тура осталось провести до конца чемпионата, но ответ на главный вопрос получен. Сан-Паулу в 5-й раз стал чемпионом страны, и это бразильский рекорд. Теперь о теннисе. Крупный мужской турнир проходит в Париже. Это турнир из серии «Мастерс». И вот главным там событием стало, конечно же, поражение первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, который вновь проиграл аргентинцу Давиду Нолбандяну. Это на сей раз случилось в 3-м круге. До этого аргентинец выиграл в финале предыдущего турнира «Мастерс» в Мадриде. Ну и теперь у них, насколько я понимаю, счет личных встреч сравнялся, должно стать 8-8. Но в любом случае 6-4-7-6 с таким счетом Нолбандян выиграл. Что касается россиян, то Николай Давыденко уступил Маркосу Багдатису 2-6-2-6, а Михаил Южный нанес поражение немцу Томми Хаасу 6-4-1-6-6-3. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Через час мы разговор о спорте продолжим. Ну а сейчас мы вновь возвращаемся к событиям в Тольятти. Теперь уже с помощью наших коллег, которые пишут в электронных средствах массовой информации, ну то есть в интернете. Взрыв пассажирского автобуса, версии следствия, шквал комментариев и предположений. Ну все это, конечно же, в интернете есть. И такова рубрика сегодняшнего выпуска «Политики онлайн». Слушаем Александра Гостева.
вечеру среды были опознаны все 8 жертв взрыва. 56 пострадавших доставлены в больницы. Добавилась информация и о самом инциденте. Например, известно, что мощность бомбы составила 2 килограмма тротила. Но на этом достоверные данные практически заканчиваются, констатирует московский публицист Алексей Еременко на сайте Global.rus в материале под заголовком «На работу в страхе». Он пишет.
Власти стараются по максимуму засекретить расследование. Тем не менее, основные версии были очевидны сразу, и пока они не изменились. Взрыв был либо случайностью, либо криминальной разборкой, либо терактом. Случайность, конечно, возможна всегда. Хуже дурака, только дурак с бомбой. Однако эта версия не объясняет главного, чей был этот дурак, то есть бандит это или экстремист. Версию о простом частном лице приходится отбросить из-за мощи взрывного устройства. Наше население, конечно, шаловливо, но иметь на руках гранату F1 совсем не то же, что 2 килограмма тротила. Так что рассматриваться могут только те, для кого взрывчатка – рабочий инструмент. Если произошедшая случайность, бомбу не хотели взрывать, возникает вопрос, почему ее перевозили в общественном транспорте? Трудно представить себе, чтобы этим занимались ОПГ, для которых столь мощное взрывное устройство – что-то вроде последнего довода королей в по-настоящему серьезном конфликте. Обычные разборки происходят с использованием менее шумных средств. Поэтому представить подрывника из братков, который поутру ломится с подобной ношей в автобус, конечно, можно, но вообще образ выглядит диковато. В городе АвтоВАЗа для таких дел должен был найтись какой-нибудь автомобиль.
Остается теракт, приходит к выводу автор текста на Global.rus. Экстремист, кстати, мог оказаться в автобусе с бомбой случайно, но легче от этого не становится, продолжает Еременко, так как теракт удался в любом случае.
Эта версия особенно убедительна благодаря двум смежным сюжетам. Во-первых, Невскому экспрессу, а во-вторых, активизации боевиков в Чечне. Кому понадобилось пускать под откос Невский экспресс, до сих пор было не очень понятно, но если речь идет о серии терактов на транспорте, это звучит более убедительно. Правда, транспорт тут уже больно разный, но, возможно, боевики набивали руку, то есть искали наиболее удобный для атаки тип объектов. Что касается Чечни, то как раз в среду стало известно о новом видеообращении Дока Умарова. В нем он провозглашает на территории Чечни Кавказский Эмират, говорит о всемирном джихаде и называет террористов в Ираке, Афганистане, Палестине и Сомали своими братьями. Пленка означает, что у экстремистов новый период активности, и они наверняка не ограничатся только видеороликами.
О возможности терактов в предвыборный и сразу послевыборный период говорилось уже немало, в том числе и на Global.rus, напоминает Алексей Еременко.
Если так, то значит, с тактикой решено всерьез ничего нового не изобретать. Транспорт взрывали в Лондоне, Мадриде, Израиле, да и в московском метро уже были теракты. Но, возможно, ничего нового и не нужно. Ход это все равно крайне эффективный. В общественном транспорте у нас ездит абсолютное большинство горожан, то есть основная масса избирателей. И все они, каждый день втискиваясь в поезд или автобус знакомого маршрута, будут замирать от страха. Справедливости ради стоит вспомнить еще и национал-экстремистов, которых пытались связать и с подрывом Невского экспресса. Но у «Черных сотен» нет никакого повода атаковать автобус в Тольятти. Что же касается борцов с капитализмом, то, во-первых, они у нас не такие оголтелые, а во-вторых, капиталистов в утреннем автобусе никак не найдешь. В нем как раз угнетенные трудящиеся массы.
Так все-таки, кто, скорее всего, причастен к взрыву? И главное, может ли за ним последовать продолжение? Мнение Алексея Еременко.
Здесь как-то не до конца понятно. Есть ощущение, что это не совсем то, что задумывалось. То есть это не целенаправленный теракт, что, я не знаю, смертник пришел, смертник взорвался. Да, вполне возможно, что что-то у них пошло не так. И кто бы это ни был, националисты или исламисты, и в такой ситуации, может быть, что еще они не готовы работать, как бы отрабатывать какую-то серию. Тем более, что, ну, естественно, каждый такой сбой повышает внимание и общества, и милиции, и все равно следить начинают больше, и какие-то результаты это должно приносить.
Алексей Еременко, «На работу в страхе», сайт Global.rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну а программа Владимира Карамурзы «Грани времени» была посвящена событиям более отдаленным, а именно отравлению Александра Литвиненко. Почему год, прошедший после этого преступления, оставил больше вопросов, чем принес ответов? Об этом Владимир Карамурза беседовал с журналистом-международником Борисом Тумановым и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным.
Первый вопрос Олегу Калугину. Какие вопросы, даже спустя год, для вас остаются без ответа в истории отравления Александра Литвиненко?
У У меня лично нет вопросов, но я убежден, что у российской общественности и у всех тех, кто следил за ходом событий после смерти Литвиненко, очевидно, эти вопросы имеются, потому что доказательства, представленные российской стороной, никогда мне не казались убедительными. Это мнение разделяют очень многие.
Тот же вопрос журналисту-международнику Борису Туману. А для вас какие вопросы до сих пор остались без ответа?
На вопрос, насколько замешан Говой в убийстве и смерти Литвиненко, об этом, конечно, пока еще очень трудно судить. Но меня лично настораживает то, что наши власти категорически отказываются идти на сотрудничество с британскими спецслужбами и с британским правосудием, тем самым подчеркивая или давая понять, что, в общем-то, нам не очень хотелось бы, чтобы правда вышла наружу.
Предприниматель Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности России, скорбит об утрате друзей.
Есть абсолютно ясное заключение Скотланд-Ярда и подтверждение Королевской прокуратуры Великобритании, что это преступление считается раскрытым. И установлен человек, который убил Александра Литвиненко. Это Андрей Луговой. И, к сожалению, Андрей Луговой, человек, которого я хорошо знаю и которому я верил, который охранял меня, который охранял членов моей семьи, конечно, для меня это двойная потеря. С одной стороны, я потерял своего близкого друга Александра Литвиненко, а с другой стороны, я потерял товарища, которому я верил и который позорно себя ведет, поскольку совершенно очевидно, что если он не виновен, то именно для него выгодно приехать в Лондон и дать показания. Если Луговой не виновен, то, безусловно, ему ничего не грозит. Но все его действия, действия власти подтверждают, что так оно и было, что именно государство, Россия, стоит за этим преступлением и лично Путин.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, разделяет версию Кремля.
Стало совершенно очевидным, что убийство все больше и больше вырисовывается окружение самого Березовского. Потому что, как бы там, что бы ни говорили о Луговом, как бы ни причисляли к спецслужбам, это человек, который работал очень долго, плотно на основную структуру Березовского УРТ. Я думаю, что там и ряд других сотрудников, которые могли быть вовлечены в этот скандал, они, конечно, из окружения Березовского. Поэтому на сегодняшний день у меня осталось, может быть, не меньше, а может быть, даже больше вопросов. Единственное, что я не понимаю, почему не могут договориться Королевская прокуратура Великобритании с нашей прокуратурой о совместном расследовании, которое действительно расставило точки над «и». Поскольку мне кажется, что в этом заинтересована наша прокуратура не меньше британской.
Утренний выпуск. Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжим через несколько минут. Пока напомню вам, что сегодня в 19.07 по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Нужен ли Украине новый универсал национального единства? Такова ее тема. Виталий Портников будет обсуждать ее с гостями. Сейчас же в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Верховный суд России сегодня должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую ЦИК отказался зарегистрировать для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. По данным российских правозащитников, за 9 месяцев этого года в России было совершено 230 российских нападений, из них 46 со смертельным исходом. Митинг оппозиции, стихийно начавшийся в четверг вечером в центре Тбилиси, отложен до утра. Акция, главное требование которой – проведение досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года и освобождение политзаключенных, должна была начаться в пятницу днем. Однако уже накануне вечером у здания грузинского парламента собрались несколько тысяч человек. Многие из них прибыли на автобусах из разных регионов Грузии. В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Растут и потери американской армии в Ираке. Командование сообщило в четверг о гибели еще трех военнослужащих. В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. Главная тема форума – оказание помощи правительству Ирака в обеспечении безопасности и стабильности в стране. В Северную Корею прибыла группа американских экспертов для оказания помощи в установке ядерного реактора в Йонбоне. Тропический шторм Ноэль, бушующий в Центральной Америке, достиг силы урагана первой категории опасности. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Ну а что касается погоды, то дождь, дождь и еще раз дождь. Вот главная тема дня. Практически по всей территории страны будет лить. В Москве и в Петербурге тоже. В Москве даже посильнее дождь. Сильный такой, шквальный местами ожидается в столице. Плюс 2-4 температура воздуха, в Питере чуть-чуть потеплее, плюс 4-6, но все это ненадолго, потому что уже в воскресенье синоптики пророчат нам похолодание и уже минусовую температуру, и, как следствие, на место дождя придет снег. Но снег не снег, а 4 ноября, воскресенье, это праздничный день в России, но, вернее, не потому, что воскресенье, праздник-то будет как раз перенесен на понедельник, но так или иначе, 4 ноября в России с 2005 года отмечается как День народного единства, потому как в этот день, в 1612 году, бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского взяли штурмом Китай-город и освободили Москву от польских интервентов. По этому поводу размышляет об этом празднике автор пьесы 1612 драматург Елена Гремина, с которой побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» автор нашумевшей пьесы о смутном времени 1612 драматург Елена Гремина.
Праздник необычный, потому что вдруг вспомнили события давности, которым 405 лет уже. Но, с другой стороны, это, наверное, вообще какой-то сейчас такой процесс в мире, когда какие-то события истории вдруг делаются неожиданно очень важными. Их разыгрывают политические карты, когда там страны ссорятся от того, как назвать истребление армян в Турции, уже более нас близко касающаяся история с бронзовым солдатом. Видимо, сейчас действительно какой-то такой момент, что мы должны помнить о том, что с нами было, представить себе нашу историю, сочинить, может быть, какие-то новые мифы или переоценить старые. Вот, наверное, что такое вот этот вот праздник. Само по себе, конечно, это вот, смешно, а с другой стороны, может быть, пройдет какое-то время, и это так уже к этому и привыкнут. И будет просто еще один выходной день. Вот. Но пока что это действительно момент, когда люди, скорее, это, может быть, он сейчас разъединяет людей. Вот, то, как это происходит у нас сейчас, наверное, скорее, это, может быть, не в этот День народного единства, скорее, в чем-то разъединяет людей, потому что люди, соотечественники, живущие в одной стране, у них совершенно разные там представления о том, что происходит и как бы что есть наш путь. Совершенно происходят самые разные манифестации вот 4 ноября. Я занимаюсь там литературой, театром, так что, в общем-то, у нас, что называется, свое поле. В нашем театре ДОК, вот, с которым я связана, у нас это уже второй год такой день истории. И в этом году у нас происходит такое реконструкция вот событий смутного времени с польским театром совместная, где польские артисты сыграют персонажей польской истории, а наши сыграют наших персонажей. И таким образом у нас будет, так сказать, такой взгляд с двух сторон.
Премьера пьесы 1612 как раз 4 ноября. Да,
да, она в Польше уже прошла, и там как раз прошло это очень хорошо.
Скажите, а смута вообще может быть в России новая?
Мне почему-то кажется, что вот момент, когда она могла быть, он уже, мы его уже миновали, так сказать. А сейчас, в принципе, может быть, нестабильность, может быть, она и не из тех процессов, которые в нашем обществе может происходить. Я все-таки думаю, что сейчас мы уже идем по какому-то другому сценарию. По какому будет ясно там через какое-то время.
Надеется драматург Елена Гремина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября? Такой вопрос мы задаем вам сегодня, ну а наши коллеги прохожим на улицах российских городов. И вот послушайте, что ответили на этот вопрос в Челябинске.
Мне вообще-то нравится Рождество. А эти я не понимаю.
Праздники церковные.
Для меня 7-е, например. Просто это мое время. Я в то время жила. И мне там очень нравилось в то время.
Ни тот, ни другой. День Победы, вот это другое дело. А 7-е, это уже день скорби, я считаю. Нет сейчас единства, народного единства. Народ разобщен, так что это не праздник.
7-е. Я выросла при советской власти. Мы все время отмечали весело и хорошо, и дружно. А сейчас никакого настроения нет у нас у пенсионеров.
7-е. Потому что у меня такой возраст у меня. Я привык к 7 ноября. Привык просто. Мне 60 лет.
7-е. Привычней.
Я даже не знаю. Конкретно. Не отвечу на ваш вопрос.
Даже сложно сказать. Но судя по тому, что сейчас, наверное, 7 ноября, он как-то немного по-другому уже трактуется. Тогда, наверное, 4 ноября.
31 декабря на 1 января. Потому что Новый год.
Да без разницы. В принципе, выходной, ладно.
4 нормально.
4. А 7 какой?
7, конечно.
7 привычнее, да.
Ни тот, ни другое я не праздную.
И то, и другое. 4-й день единения, 7-е – это 90 лет 17-го года революции. 4-е мне тоже нравится. Лучше оба.
7-е, потому что наш праздник советский, мы в советское время родились, поэтому нам так нравится.
Мне, конечно, больше нравится праздник 7 ноября, потому что этот праздник каким-то образом связан с коммунистами. Основная масса населения, у них идет разделение или быть с олигархами, или с коммунистами. Хотя полностью, предположим, они точку зрения коммунистов и не разделяют. На этот раз я уже буду голосовать за коммунистов.
С ноябрьскими праздниками, с этими такая путаница. И не один как-то.
Да вообще это никакой не праздник. Лишь бы выходные дали на учебе.
Без разницы. А мы на работе все равно.
7-е. А про 4-е я не слышала. Я не знаю вообще, какой это праздник. 4 ноября.
Для меня, по большому счету, нет разницы, как называется праздник. Суть дела от этого не меняется. Выходной он и есть выходной.
Не знаю, ни тот, ни другой не нравится. Потому что работать надо и деньги зарабатывать, а не отдыхать.
7 ноября. Считаю этот праздник более значимым для всей нашей страны. Ну, с ним связано определенная история. 4 ноября, я даже не знаю, как правильно называется, и у меня с ним ничего не связано, никаких традиций.
7-е. Привычней.
Мне больше нравится, когда был праздник 7 ноября. Сила привычки.
А чем они отличаются? Мы будем праздновать, который 4-й, потому что мы не учимся в этот день.
Ну, если бы меня спросили, сколько праздников я хочу их побольше. Поэтому и 4-е, и 7-е.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какой вам праздник нравится больше, 4 ноября или 7-е. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Да уж, чего только в космосе не плавает и не летает. Вот и спутник есть, транслирующий Радио Свободу, а еще есть... Оказывается, воздухоплавательный телескоп. О чем? Ну, естественно, не только об этом. Вы узнаете из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Москве прошло совещание Высшей аттестационной комиссии с участием первого вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Медведева. В центре обсуждения – качество современных кандидатских и докторских диссертаций и статус аспирантов. О совещании ВАК рассказывает Александр Костинский.
Практически все эксперты в области оценки научных диссертаций без устали твердили, что система аттестации ученых в России за последние десятилетия деградировала, не изменившись по форме. Разрослось число советов, распространилась продажа диссертаций под ключ, четко не определен статус аспирантов, не говоря уже о нищенской стипендии. Наконец, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Разовые и просто торгующие диссертациями советы стали сокращать. На совещании потребовали строго бороться с заказными диссертациями, плагиатом, рекомендовали по некоторым специальностям увеличить срок обучения в аспирантуре. Для оздоровления ситуации также предлагалось включать в состав рецензентов ведущих иностранных ученых и отделять аттестацию администраторов и менеджеров от аттестации ученых-исследователей. Остается надеяться, что реформа Высшей аттестационной комиссии будет проведена достаточно последовательно.
Новости коротко. В Колумбийском центре исследовательских аэростатов прошли успешные испытания воздухоплавательного телескопа Sunrise. Он предназначен для наблюдения за поверхностью Солнца и стратосферы. Телескоп поднялся на воздушном шаре на высоту около 30 километров, сделал несколько снимков и спустился на парашюте. В 2009 году планируется запуск телескопа с Северного полюса. Компания MXSweep опубликовала отчет о динамике спама в интернете. Так, сейчас до 10% мусорных писем составляют MP3-спам. Это письма с бессмысленным заголовком и звуковым файлом в приложении. По мнению экспертов, аудиоспам наносит вред в первую очередь большим компаниям. Их пользователи скачивают почту с корпоративного почтового сервера. MP3-файлы серьезно увеличивают мусорный трафик, из-за чего компания переплачивает провайдеру. Американец Дэн Трин выиграл конкурс на лучшего домашнего робота. Компания iRobot предоставила всем участникам состязания рабочий шаблон под названием Create. Каждый конструктор мог его перепрограммировать по собственному желанию. Трин добавил несколько датчиков, видеокамеры и устройство для воспроизведения звука. После этого его робот смог поливать цветы, напоминать хозяевам об их планах, включать и выключать свет и работать с бытовыми приборами.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовила Ольга Орлова. Ну, а мы обратимся к событиям культурной жизни. В Петербурге в Русском музее открылась выставка живописи, печатной графики, плаката, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии. Все это, вся эта выставка называется «Венера советская». Что это означает, мы сейчас узнаем от побывавшей на этой выставке Татьяны Вольской.
Выставка охватывает период с 1917 по 1991 год, то есть весь советский период, с которым имя богини любви ассоциируется не в первую очередь. Советские люди вообще как бы не делали это, то, что сквозит почти из каждого полотна, каждой скульптуры, но не из плакатов, конечно. Женщина советского плаката, по-моему, больше похожа на суровую парку, зажавшую в сухощавом кулаке нить вашей жизни, особенно если это какая-нибудь ткачиха, поглощенная социалистическим соревнованием, или на Иринию, если она летит по земному шару под красными знаменами, возбуждая ужас, а не желание. И все же эротика выжила и после 17-го года, более того, она не слишком изменилась, так что, проходя по выставке, ловишь себя на воландовской мысли, что эти люди, в общем, такие же, как были, просто их испортил, ну да, и квартирный вопрос тоже, и весь унизительный советский быт, не исключая белья, от которого советские художники, думаю, плакали не меньше, чем советские женщины. Центральное полотно выставки, обнаженное именно в таком белье, страшные черные сатиновые трусы и лифчик исказят и богиню, тем более с таким корявым рабоче-крестьянским лицом, как на холсте Малагиса. Но есть и другие Венеры, говорит ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины 19-21 веков Алиса Любимова.
В мастерских художников продолжала вот эта линия более чувственного отношения к женщине. В 30-е годы с культом спортивного, развитого молодого тела появляется эта тема и в официальном искусстве. 70-е и 80-е годы в этой теме происходят определенные метаморфозы. Появляется больше иронии, гротеска, метафоры.
Эта выставка живо заинтересовала петербургского художника Михаила Карасика.
Советская Венера – это была женщина труда все-таки. Тело, форма, естественно, всегда привлекают художника и пластика. Допустим, живопись Дайнеки. А, конечно, это обнаженка, как у Самохвалова. Другое дело, что все это зажато было в какие-то идеологические шоры.
Что делает время? Сегодня эти шоры приобретают чуть ли не эротический подтекст. Выставка построена именно так. И рядом с самохваловской могучей королевой метростроевкой с отбойным молотком весьма уместны кадры советских фильмов, которые тут крутятся постоянно. И мощные ноги Корзебалета победно вздымаются вокруг Любови Орловой в ее незабвенном цирке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Митинг оппозиции, стихийно начавшийся в четверг вечером в центре Тбилиси, отложен до утра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, вновь меня в нашей московской студии посетил Мумин Шакиров, который сегодня для нас читает центральные российские газеты. Итак, Мумин, какова палитра?
Значит, я попытался посмотреть заголовки некоторых центральных газет, и вот что я там обнаружил. Вот одна интересная новость. Московский комсомолец пишет о том, что в Россию возобновляются поставки молдавских вин. Сегодня с одного из молдавских комбинатов в Россию отправились первые три вагона со 150 тысячами бутылок винодельческой продукции Молдавии. Доставлена на российскую таможню, продукция будет отправлена на временное хранение, где будут отобраны образцы для проверки российской стороной. Это только после этого начнется непосредственно доставка вина российским потребителям. Ну вот, конечно же, нельзя не сказать о том, что практически все газеты пишут о трагедии в Тольятти. Я бы хотел бы еще раз напомнить, что вот по версии издания газета, причиной взрыва в пассажирском автобусе в Тольятти, в результате которого 8 человек погибли и по уточненным данным 60 получили ранения, могло стать самопроизвольное срабатывание взрывного устройства, сделано в кустарных условиях на основе нитроглицерина. На данный момент это одна из наиболее перспективных версий. Бомба якобы сдетонировала в сумке одного из пассажиров, 21-летнего студента-химика местного вуза. И еще интересная вот новость. Статья называется «Во время новостей Новый Завет». Такое ироническое название плану Путина в программе этой. Президент России решил снабдить преемников экономической программой на три срока вперед. К февралю будущего года, то есть как раз накануне президентских выборов, российские власти хотят получить в свое распоряжение стратегическую программу развития России почти на 15-летнюю перспективу. Такое поручение вчера дал президент Владимир Путин на совещании с экономическим блоком правительства, поручив принять к этому сроку концепцию долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 года. Кто бы ни стал третьим президентом России, у него уже будет путинская экономическая программа. Если помним мы, то когда Путин стал президентом России, много говорили о плане Грефа, да, но что это на самом деле, такие, по-моему, россияне не поняли. Да, но вот несколько слов. К 2020 году доля среднего класса должна увеличиться с 20 до 55%, средняя зарплата с 20 тысяч до 46 тысяч, а за границу должны выезжать не 54 человека на 1000 человек, а 250. Вот открывается дорога в Европу и другие страны.
Прекрасный, прекрасный экономический план, но мы как раз разговор об экономике и продолжим, и поможет нам в этом Сергей Сининский.
Инфляция в России по итогам 2007 года составит от 10,5 до 11%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Как сообщалось ранее, темпы роста потребительских цен в стране с начала года составили к 22 октября 8,9%. Правительство России временно на 6 месяцев снижает импортные пошлины на растительное масло с 15 до 5%. Ранее было решено снизить также с 15 до 5% пошлины на некоторые виды импортных овощей, в частности морковь, свеклу и белокочанную капусту. Международные резервы России с 19 по 26 октября увеличились на 0,3% и превысили 441 миллиард долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем увеличился на 45%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня, превысив $275 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $250. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $560 за тонну. Британский производитель автомобильных комплектующих, компания Stedco, планирует вложить более 200 миллионов евро в строительство своего завода в Ленинградской области, сообщили представители областной администрации. Он разместится во Всеволожском районе, рядом с российскими заводами американской автомобильной компании Ford и финского производителя шин компании Nokian Tyres. По планам, завод компании Stedco, которая в мае подписала контракт на поставку комплектующих для российского производства Ford, откроется в декабре 2008 года. Его мощность составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Федеральная резервная система Соединенных Штатов второй раз за последние 2 месяца снизила базовую процентную ставку в стране с 4,75% до 4,5%. Действующая ставка для 13 стран еврозоны – 4%, в Японии – 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению как роста экономики, так и темпов инфляции, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, сокращает спрос на ее валюту.
Сергей Синицкий познакомил нас со сводкой новостей из мира экономики. Ну, а я добавлю, что официальный курс рубля сегодня 24 рубля 69 копеек за доллар США и 35 рублей 68 копеек за евро. На мировых же рынках за 1 евро дают $1.44. Вопросы экономики неразрывно связаны с вопросами и экологии, поэтому вполне плавным можно считать наш переход к рассказу Натальи Руткевич о прошедшем в конце октября в Париже общенациональном форуме по вопросам окружающей среды.
Франция встала в авангард стран, борющихся с потеплением климата на планете. Такие комментарии можно было услышать по завершении форума. По мнению специалистов, говорить о серьезном рывке вперед пока рано. Но даже если некоторые из обсуждавшихся мер будут приняты, то можно будет поздравить Францию со значительным вкладом в природоохранную деятельность. Кроме экспертов по вопросам окружающей среды, в мероприятии участвовали бизнесмены, активисты-экологи и государственные чиновники, то есть представители кругов, чьи позиции традиционно расходятся. Но, как оказалось, согласие между ними возможно, причем во многих вопросах. Меры, получившие поддержку всех участников, будут претворены в жизнь, пообещал президент Франции Николя Саркози. Одна из них – обновление сельскохозяйственной политики.
Нам нужна политика устойчивого развития сельского хозяйства. На нашей планете 800 тысяч человек едва ли не умирают от голода, а к 2050 году нас станет на 3 миллиарда больше. Так что разговоры о том, что аграрная политика никому не нужна, это глупости. Правильная аграрная политика – залог будущего процветания. Мы не должны портить наши земли, используя вредные химические продукты. Как только я стану председателем ЕС во второй половине 2008 года, я начну бороться за бережное отношение к почвенным и водным ресурсам. Уже сегодня я хочу, чтобы во всех столовых Франции как минимум раз в неделю предлагался обед из биопродуктов, то есть продуктов, созданных без применения химикатов. И вместе с премьер-министром мы будем работать над более глобальными мерами.
Сюрпризом для многих стала готовность французского президента приостановить продажу генетически модифицированных продуктов, которые столь многим внушают опасения. La vérité, que nous avons des doutes sur le
contrôle de la dissémination des OGM. У нас остаются сомнения в том, насколько безопасны для здоровья генетически модифицированные продукты. Специально созданная комиссия будет работать над изучением таких продуктов, чтобы установить, несут ли они угрозу для здоровья человека. Пока у нас не будет полной уверенности в их надежности, на их продажу будет наложен запрет.
Другим важным достижением конференции было решение начать борьбу с выхлопными газами автомобилей. Николя Саркози.
Центральные государственные органы не должны полностью перекладывать на местные власти контроль за городским транспортом. На сегодняшний день проблемой номер один является перегруженность городов автомобилями. Я возобновлю государственные субсидии для строительства дорог для автобусов, велосипедов и трамваев. Более 1500 километров таких дорог будет создано вне столичной области Иль-де-Франс. Мы также построим 2000 километров новых линий для скоростного поезда ТЖВ. Я хочу, чтобы мы разгрузили наши дороги и чтобы товары во Франции возили поезда, а не грузовики. К 2020 году 2 миллиона грузовиков не будут больше пересекать Францию с севера на юг. Мы реабилитируем речной и морской транспорт и модернизируем наши порты.
То, что форум по вопросам окружающей среды был успешным, признают многие представители левой оппозиции, которые надеются, что президент выполнит свои обещания. Говорит Мари Кристин Бланден, сенатор от партии «Зеленых». Такая речь вполне достойна того, чтобы ее произнесли левые. Нам нравятся слова президента, но слов недостаточно, и нас пугают некоторые его оговорки. Так, говоря о значительном сокращении использования пестицидов, он добавляет «если это возможно». Зная, что пестициды – это страшная угроза для здоровья наших детей, никаких «если это возможно» быть не должно. Президенту следует занять непримиримую позицию и не отступать от своих решений. Есть во Франции и те, кого экологический форум совершенно разочаровал. Например, независимый эксперт Поль Арьес считает, что все предложенные меры ничтожны.
Саркозизм вообще не совместим с экологизмом. Возьмите главный лозунг президента – работать больше, чтобы больше зарабатывать. Это означает больше производить, больше потреблять, больше засорять. К тому же, по иронии судьбы, в тот же день, когда проходила конференция по вопросам экологии, заседала комиссия по ускорению роста экономики. И последнее совещание для нынешнего правительства куда важнее. Оно хочет продолжать политику консюмеризма, для красоты, немножко сократив там и сям. Но суть-то в том, что нужно полностью менять все жизненные стандарты. Такие показные меры, как на 5 минут выключить свет, абсолютно контрпродуктивны. Они вводят в заблуждение, позволяя думать, что достаточно чуть-чуть подретушировать общество потребления, и мы спасем окружающую среду. Но, увы, это невозможно.
После окончания конференции бывший вице-президент США Ал Гор, получивший за свою активную природоохранную деятельность Нобелевскую премию мира, высказался об инициативах президента Саркози в самых хвалебных выражениях и призвал к проведению такого форума на планетарном уровне. Наталья Рукевич, Париж, для Радио Свободы.
Ну вот, 1 час нашего утреннего эфира уже завершен. Впереди час следующий. Тоже много тем, как всегда. Но я напоминаю, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября? Мы получаем ваши ответы на пейджер. И по ходу программы, ближе к концу следующего часа, будем их читать. Так что не отключайтесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв. И сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 100 000 долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.